Вор невольно глянул на их манжеты и воротники, ища монограммы, и вовсе не из-за очевидного богатства одежд, хотя за такие сапоги в этом районе могли перерезать горло, а рубахи отсверкивали чистым шелком. Нет, дело было в том, как они двигались. Их словно окружала невидимая броня, приводящая к тому, что любой сходил с их дороги и старался не маячить перед глазами, пока они сами не захотят его заметить и позвать. И в том, как стражники тащились за этой парочкой. Ни у кого не возникло бы сомнений, кто тут главный. И еще мечи. Альсин заметил их сразу, хотя сперва заморгал, не веря собственным глазам. Оба несли заведенные за спину полуторники. Мечи висели лишь в петлях, прилаженных к ремням, наискось идущим через торсы мужчин. Когда они проходили мимо, обнаженные клинки отбрасывали вокруг зеркальные отблески. Дворяне не использовали такого оружия. Они носили прямые парадные мечи, корды или легкие палаши. Альцин словно увидал даму в бальном платье, вместо веера сжимающей в руках боевую секиру. Полуторники использовали наемники, поскольку те прекрасно зарекомендовали себя в боях и с пехотой, и со всадниками. Размахивать чем-то таким в закоулках города — все равно, что таскать с собой катапульту. Но все же, как он понял миг спустя, никто не глядел на них с сожалением, никто не скалился, видя дворянских сынков, играющихся в настоящих солдат. Не слышно было издевательского свиста или глуповатого смеха. Все отводили взгляды и быстренько направлялись по собственным делам. Улица смердела страхом. Альсин чуть отступил, приклеился к стене, наблюдая. Вот отряд задержался у ближайшего переулка, собственно, близ щели между двумя домами, не шире 3-4 футов. По знаку одного из дворянчиков стражники взяли в кулачище тяжелые палицы, поправили щиты на руках и, кривясь, вошли вглубь переулка. Через минуту раздались отзвуки ссоры, приглушенных проклятий, детский плач, и на главную улицу вытолкали нескольких человек. Мужчина, женщина и трое ребятишек-погодков. Все в лохмотьях и соломенных лаптях. Альсин насмотрелся на таких бедолаг во время своих странствий. Сельская голодьба, весь свой скарб, носящая на хребте, странствующая от села к селу в поисках куска хлеба. При виде двоих с мечами на спине, они тотчас пали на колени и застыли в тревожном ожидании. Женщина прижала к себе детишек, мужчина воздевал молитвенно руки, а потом произнес нечто негромко и указал на правую ногу. Привязанный к ней кусок деревяшки заменял ему протез. Он мог быть вором, наказанным за преступление, поскольку в провинции обрубание конечностей все еще оставалось популярной казнью, хотя Альцин скорее поставил бы на наемного работника, потерявшего стопу из-за несчастного случая и решившего вместе с семьей попытать счастье в главном городе. На селе такой мог бы лишь нищенствовать. В городе, будь у него умелые работящие руки, существовали сотни занятий, которые позволили бы ему поддержать семью. Ни один из дворян на него даже не взглянул. По незаметному знаку стражники принудили тычками всех пятерых встать, после чего указали им на городские ворота. Мужчина побледнел, словно труп. Женщина тихо застонала и попыталась снова пасть на колени, но один из стражников ухватил ее за руку, придержал, обронил несколько слов, указывая на палку, что все еще держал в руках. Вор смотрел, как стража повела их улицей, и чувствовал, как рот его наполняется горечью. Понкела изменился за несколько лет. Раньше людей вышвыривали оттуда за конкретные преступления, но никогда за бедность и увечья. Значит, в окрестных городках и селах говорили правду. В столице происходили дурные дела. К счастью, он знал кое-кого, кто мог рассказать, что происходит. Порт. Так называли не только рейты, разделенные молами побережье, но и все кварталы, соседствующие непосредственно с морем. Для одних это было сердце города, для других его желудок, легкие или глотка. Наверняка же один из жизненных органов, без которых Понкела оставался бы самым большим рыбачьим поселком на краю мира. Город таких размеров не имел бы и шанса выжить, быть одетым, согретым и иметь достаточно развлечений без непрестанного притока товаров, свозимых и размещаемых на его складах сотнями кораблей. Альцин остановился, едва переступив границу Среднего Валея, и вдохнул полной грудью. Морской бриз, рыба, вино, специи, жареные мидии, какие-то ароматы с явственной ноткой пижмы, осьминоги, жареные на решетках, обмылки, свежевыправленная кожа. Запах торговли, денег и умеренного благосостояния. Как всегда в этом районе. На первый взгляд не изменилось ничего. Вор присел подле кабака напротив склада Цитрона и принялся наблюдать. Толстый любил этот дом, воспринимал его как инвестицию, и Альсин был готов поспорить, что тот и до ныне от него не избавился. Хватило получаса ленивого попивания винца, чтобы заметить несколько персон, о которых он знал наверняка. Они работали на его бывшего патрона. Они входили, выходили, кто-то почти бегом, быстро направившись в сторону порта. Другие, войдя, словно бы исчезали. Они либо сидели внутри, либо давно уже воспользовались черным ходом. Через час подъехал небольшой фургон, и из него начали выгружать непонятные свертки и рулоны материи. Нормальный рабочий день простого купца, рассылающего приказания о купле-продаже, получающего заказанный товар и занятого умножением достатка. Только вот Цитрон купцом не был, а Альсин сомневался, чтобы тот так сильно врос в свою роль. Но не походило это и на привычную активность, разве что толстяк забросил гильдию и занялся так называемой добропорядочной жизнью, подбив на это еще и своих людей. Мысль была интересной и совершенно недостойной того, чтобы ее запомнить. Вор почувствовал первый укол беспокойства в тот миг, когда перед складом остановились несколько рыбаков. Ничего необычного для порта, пусть в эту пору дня большая часть лодок и прочесывала сетями моря, и Альсин не обратил бы на них внимания, когда б не узнал двоих. Это были люди Рвисса, главаря одной из трех сильнейших групп контрабандистов Понки-Ла. Их обиталище располагалось в районе Цитрона, а потому порой доходило и до конфликтов, а раз-другой при помощи стилетов, ножей, палок и арбалетов доводилось решать, кто, собственно, правит в этой части порта. Альцин сам никогда принимал участие в таких ночных переговорах, на которых горели лодки контрабандистов, а волны слизывали с пляжа кровь. Присутствие их под домом не обещало ничего хорошего, но, как он уверился через миг, их было всего пятеро, а потому, возможно, это обычные дела. Вор наполнил кубок до краев. Не впервые. «Бегут, разбегаются! Наконец-то!» Его кавалерия бросается в последний натиск, пехота ломает строй и бежит за противником. Он сдерживает их приказом. Врагу и так некуда отступать. Единственная дорога ведет на мыс, на его кончик, поросший мертвыми и высохшими деревьями. Там они поставили последнюю линию обороны. Деревья могут уберечь их от всадников, а битва в лесу — это всегда больше драка, чем сражение, а потому численное превосходство противника там менее значимо. Он останавливает погоню в паре сотен шагов перед стеной деревьев. Сухая трава трещит под копытами коней. Некогда здесь было мокро, но теперь почти пустыня. Он выравнивает строй, чувствует на себе взгляды ближайших воинов. Их нетерпение. Ударим. Ударим сейчас. Он щелкает пальцами, и на землю слетает искра. Медленно опускается на сухую траву, и в небо тотчас выстреливает лента дыма. Потом пыхает огонь, а легкий ветерок гонит его в сторону леса. Пламя растет, обретает силу, с каждой пожранной травинкой раскидывается все дальше, и через миг между деревьями вырастает стена огня. Он удерживает пламя на месте достаточно долго, чтобы никто не сомневался, кого оно слушается, а потом высвобождает больше ветра. Крики в лесу слышны дольше, чем он надеялся. А когда он поворачивается к своим людям, видит их удивление и страх, страх перед ним. Хорошо, очень хорошо. Они родились, чтобы служить, сражаться и умирать. Пусть не забывают об этом. Никогда. Он открыл глаза, закрыл снова, вздохнул поглубже и разжал стиснутые на кубке пальцы. Оловянная посуда была слегка погнута, а вино пролилось и теперь липло к пальцам. Впервые. Впервые кошмар настиг его не во время сна, но среди белого дня, наяву. Захватил его на полумысли, ввергая в реальность бреда, не дав и шанса на защиту. Как это произошло? В последнее время становилось все хуже, но демон никогда не втягивал его в свои кошмары таким вот образом. Случись это все в другом месте. Альцин задумался, сколь долго продолжалось видение. Люди Рвисса исчезли из-под дома, но этого маловато, чтобы оценить течение времени. Он осторожно поднял кубок к губам. Вино все еще оставалось холодным, как и тогда, когда он налил его из каменной бутыли. Значит, недолго. Всего несколько минут, может, и того меньше, иначе вино нагрелось бы от его ладони. Да и солнце, казалось, оставалось на том же месте, и никто не обратил на него внимания, а, следовательно, он наверняка не кричал и не стонал. С другой стороны, не было причин. Это видение не переполняли кровь и страдания. Демон просто готовил свою армию к атаке. Наверняка именно потому Альцина не окружила теперь толпа зевак. Это были спокойные мысли, холодный анализ фактов, которым он пытался прикрыть растущий испуг, не зная, как сумеет защититься от чего-то подобного. Он ведь может переходить через улицу, с кем-то говорить «есть», а видение придет и оставит его безоружным среди людей. Сколько времени пройдет, пока после очередного приступа он не очнется в подвалах под одним из храмов? Жрецы чрезвычайно серьезно подходят к делу, одержимых демонами. Ему требовалась помощь. Он поднял кубок к губам и осушил его чуть ли не одним глотком. Цитрон был одним из тех, кто, если и не поможет ему, то найдет кого-нибудь, кто попробует. Имелись способы вырвать демона из человека, и не все они предполагали пожираемый огнем хворост, наваленный вокруг несчастного. Альцин поднялся в тот миг, когда Цитрон показался в дверях. Тот остановился, оглядываясь, и двинулся вниз по улочке в сторону порта. Альцин этого и ждал. Посчитал до 10 и отправился за бывшим патроном. Не думал, чтобы толстый, даже если поглянулся, сумел его узнать. Прошло 5 лет, вор носил теперь бороду, двигался иначе, ну и, конечно, его не должно было здесь оказаться. Он шел за прежним своим главарем некоторое время, до того момента, когда Цитрон остановился у начала главной улицы Среднего Валея. Улица уходила чуть под откос, а потому распахивалась отсюда почти на всю длину. Десятки магазинчиков, лавок и маленьких семейных кабаков облепляли ее с обеих сторон, а шум и гам торгующих радовал слух. Город, несмотря ни на что, не утратил своего духа. Альцин подошел быстрым шагом и пробормотал.